Подкасты Радио Свабода.
Вітаю, господарство, гэта Пік Свабоды. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Запрашаю заставаться разом с нами ближайшие, принамсі, паўгадзіны. Мы чакаем с хвіліну на хвіліну пацвярджэння важнай навіны. А пакуль давайте поговорим на іншую тэму. Больш за 2 гады таму з'явілася віртуальная платформа «Новая Беларусь». Улады Беларусі менш як праз месяц пасля прэзентацыі платформы прызналі экстрэмісткай. Як анансаваў тады стваральнік праекту IT-адмысловец Павел Лібер, аплікацыя стваралася як лічбавая версія дэмакратычнай Беларусі ў смартфоне. Не намелася адкрыць новыя магчымасці для тых, хто з'ехаў і застаўся ў краіне. Зараз Павел Лібер вяшчае пра змены ў праекце. Сёння ён наш госць, мы зараз пачынаем з ім невялікую размову, а пазней, калі, як я ўжо анансаваў на пачатку, з'явіцца пацвярджэнне важнай для нас навінаў, мы перапынім гэтую размову. Павел зараз знаходзіцца ў аэрапорце, але пагадзіўся на гэтую размову. Павел, ці маглі б вы расказаць, што дакладна адбываецца з праектам «Новая Беларусь», які ўжо некалькі гадоў дзейнічае ў смартфонах беларусаў?
Наша миссия никак не меняется, наша миссия остается прежней. По сути, она немножко проще, потому что что мы пытаемся сделать, это мы пытаемся научить белорусов и белорусов самостоятельно идентифицироваться, научиться решать свою проблему, как нация. Потому что нам кажется, что за 30 лет отключения от политических действий для большинства людей, безусловно, были люди, которые оставались включенными, но большинство все-таки нет. У нас выросла такая как бы нация, которая учится быть нацией. То есть учится самостоятельно что-то делать, а не ждать, что кто-то придет и все сделает за них. Тем более, что новости всех последних дней показывают, что то, что могут сделать за нас, оно, скорее всего, нам будет максимально неприятно. Все остальное для нас – это просто инструменты достижения этой миссии. То есть у нас есть много различных продуктов, и один из них – это было как раз-таки мобильное приложение «Новая Беларусь», как точка входа во всю эту экосистему. И за 2 года оно очень сильно разрослось. Ну, то есть там стало много контента, там стало много каких-то и гражданских ивентов, и простых ивентов. И мы поняли, что приложение стало терять фокус, потому что человек, который туда заходит первый раз, ему просто сложно навигироваться среди всего объема информации. Поэтому наш ребрендинг, он скорее технический, мы хотели развести вот приложение сделать более легким, фановым, интересным и сфокусированным на диаспору, потому что внутри страны безопасно пользоваться приложением. А для всех гражданско-политических событий, по сути, выпустить отдельную платформу. Для нас этот ребрендинг – это скорее такая дополнительная разработка на то, чтобы как бы разделить вот эти сущности и сделать 2 полноценно работающих канала вместо 1, видимо, мобильного приложения.
Павел, а якой будзе задача гэтага другога праекту, які вы называеце грамадска-палітычным?
Да, да, первый будет больше для развлечения. Второй – это как раз площадка, куда мы хотим позвать гражданские организации и дать им достаточно удобный функционал и быстрый аудитории. То есть опросы, новости, публичные дискуссии, генерацию идей и прочее, прочее, потому что что мы тоже сегодня наблюдаем, это мы наблюдаем разрыв. То есть у нас есть инициативы, которые что-то делают. Есть люди, которые жалуются, что им, во-первых, не хватает внимания, во-вторых, они хотят участвовать во многих проектах, они хотят предлагать какие-то идеи. И мы хотим свести 2 этих мира вместе. То есть важно, что мы прежде всего технологи, поэтому мы это делаем в виде каких-то технических цифровых решений. Как бы, но ультимативная задача – это как раз-таки улучшить этот уровень взаимодействия между вот, гражданским сектором и людьми, которым интересны в этом участке. И вот мы помним, например, даже просто на уровне какого-то простого примера, вот когда была конференция «Новая Беларусь», мы помогали технически делать дискуссию, которая вот тогда выводилась на экран в виде комментариев и так далее, и там было больше 1000 различных комментариев, замечаний, идей и прочего. Это говорит о том, что когда людям дается какая-то понятная, простая площадка, как бы им тоже интересно прийти и высказаться, потому что сегодня очень часто у них нет даже возможности высказаться. То есть они там передают послание офису Тихановской через Инстаграм, Телеграм и прочие вещи.
Вы некалькі гадоў таму анансавалі, што як бы гэтай вот платформай, аплікацыя, вы пачынаеце праект па пабудове праекту лічбавай Беларусі. Ці ўсё на працягу гэтага часу адбываецца так, як вы самі планавалі?
Он оказался примерно в 100 раз сложнее, чем мы планировали изначально. Я могу сказать, что у нас есть положительная динамика роста, наша аудитория постоянно растет. Мы видим, что те проекты, которые мы запускаем именно миссионные, направленные на поддержку общества, а направленные на создание проектов самостоятельно, они тоже растут. То есть, например, там, если взять наш проект «Буду и свое», опыт налоговый проект, где люди сами делают проект, то в первом сезоне он собрал 40 тысяч евро, вот в прошлом году, во втором сезоне 80 тысяч евро. Я надеюсь, что в этом году это уже будет больше 100, что позволит делать еще более сложные, интересные проекты. Или мы запустили краудфандинговую платформу для поддержки маленьких креаторских проектов. Там за полгода уже там 17 проектов нашли свое там частичное или полное финансирование. То есть у нас продолжается работа платформ, связанных с медицинскими консультациями. Мы поддерживаем команду, которая делает юридические консультации. В этой экосистеме очень много продуктов и проектов, и в целом вся их аудитория подрастает. В чем сложность? Это мы видим безусловное снижение интереса к любой политической и гражданской повестке. Мы видим вот это где-то из-за разочарования людей, где-то из-за слишком долгого ожидания, где-то потому, что люди переходят в такой свой day-to-day жизнь, как бы, и это нормально. Мы понимаем, что, по сути, почему вот мы комбинируем вот эту социальную и культурную часть с гражданской частью, потому что это воронка. То есть мы понимаем, что в любом обществе где-то обычно меньше 10% людей хотят быть какими-то активистами. Да? Соответственно, если мы хотим большее количество людей вовлекать и обучать, то нам нужно большее количество людей на платформу переводить. И все наши продукты мы затачиваем на то, чтобы у нас там люди приходили, даже пускай не вокруг политических или гражданских каких-то вещей, но оставались на платформе и потом участвовали в таких гражданских проектах. Поэтому, по сути, момента выхода платформы мы доросли уже примерно до 100 тысяч пользователей, из которых мы там 70 тысяч примерно, мы к ним хотя бы по имейлам можем вернуться, ничего другого мы не просим. 30 тысяч для нас полностью анонимные, мы их видим только на уровне видеоанализа. И хотелось бы, конечно, чтобы их было там 600, 1 000, 1 000 000 или еще что-то, но мы видим, что динамика есть, динамика медленнее, чем нам хотелось бы, но опять же, это повод для нас думать, какие еще истории успеха можно делать, потому что люди приходят под историю успеха, все хотят делать проекты, которые получаются. Поэтому это наша стратегия, я думаю, что стратегия прямо на много лет сохранится.
Павел, вы сказали, что платформа своя, и она будет ориентирована на первых для диаспоры. Но после 2020 года по разных подликах говорится, что с Беларуси могло выехать там каля миллиона, но, по-моему, меньше, чем миллион белорусов. Так чему нельзя вот среди этой массы людей некую критичную массу знайсці, якая вось была б для гэтага праекту і магла б яго не ведаць, там суфінансаваць, напрыклад.
Смотрите, на самом деле, во-первых, в принципе, ну, то есть, когда мы говорим про миллион человек, я склонен думать, что их немножко меньше, да, то очень важно понимать, что, во-первых, часть этих людей уже давно выключились из любой подобной повестки, да. Часть этих людей — это там дети, пожилые, родители и прочие, которые изначально в ней не участвуют. То есть, если мы оставим там социально активную аудиторию, она окажется гораздо меньше. Когда мы возьмем от нее еще процент людей, которые готовы в чем-то интересном участвовать, то мы и получим реальное количество, вряд ли больше там, 100 тысяч. Поэтому это как история с голосом, когда нам все говорили, о, если у вас на платформе нет 4 миллионов человек, то это все несерьезно. Ну, то есть, есть же реальность, да, есть там статистика, есть соответственно, то, какой процент участвует в каких-то активностях, мы в целом довольны пользователями, которые у нас есть, я скажу честно. Потому что мы видим, что большинство инициатив сегодня аудиторию, в принципе, теряет. Да, то есть мы свою аудиторию сегодня растим, и мы будем продолжать это делать. Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем охватить миллион. У нас нет такой цели. Да, но мы точно хотим охватить всех, кому интересно в этом участвовать. Потому что чем больше людей участвует в нашей платформе, и особенно во всяких гражданских политических инициативах, тем больше людей в будущем будет понимать, что не надо слушать популистов, надо надеяться на себя.
Зараз многія беларускія ініцыятывы грамадскія апынуліся на паўзе, маю на ўвазе тыя, якія за мяжой дзейнічаюць у сувязі з прыпыненнем фінансавання амерыканскага. І скажыце, ласка, а ўвогуле ці магчыма, каб, напрыклад, самі беларусы фінансавалі гэтыя ініцыятывы з уласнай кішэні?
Ну, я не верю в то, что они могут полностью финансироваться белорусами, потому что, во-первых, их слишком много. Да? Во-вторых, если это изначально не выросло из того, что это финансируется людьми, то очень сложно прийти и сказать, в какой-то момент это теперь финансируется людьми. Я не знаю ни одного крупного медиа, которое бы жило там с донатов устойчиво долгое время, но кем и ничем не финансирует. Ну, я в первую очередь смотрю на эту историю как на бизнес-историю, то есть я понимаю, что СМИ сегодня в той ситуации, когда им невозможно находить деньги. Я считаю, что это просто реальность, которую нужно признавать, с которой нужно работать. СМИ не может жить за счет рекламы, потому что внутри Беларуси никакая реклама. А за границей попробуй идентифицировать людей. У нас всегда проблемы с аналитикой, статистикой, как идентифицировать белорусов в Польше и прочее, прочее. Поэтому я считаю, что СМИ должны, безусловно, получать поддержку, это мое мнение. И эта поддержка очень важна, потому что если этой поддержки не будет, то завтра за менталитет людей в стране и за границей будут бороться Россия с Китаем. Как бы не та повесточка лично мне не нужна. Поэтому мне кажется, что это вот тот самый случай, когда страны, которые хотят распространять свой soft power, могут делать это здесь, потому что это вопрос борьбы за будущее и борьбы за ум людей в будущем.
Мы з вами размовляем как раз вот несколько дней после сумной новины про припинение працы проекта «Белорусский гаюн». Так само в связи с безпекой он был припинен, хоть и с минусами этой безпеки. Скажите, а как с этим питанием у ваших проектов?
Мы тут используем очень простую философию. Проще не собирать персональные данные, чем объяснять, что ты с ними делаешь. Поэтому у нас можно участвовать либо вообще полностью анонимно, практически во всех наших проектах, либо можно участвовать просто с имейлом, но мы всегда пишем, оставлять тебе персонализованный имейл. Нам, мы не хотим, чтобы вы приходили к нам, как Алекс Петров, 1988. Слишком очевидно. Поэтому мы стараемся, в принципе, данных не собирать. Да. И очень важно, что во всей ситуации, например, с тем же Гуином, да, то есть снова сработал человеческий фактор. И практически во всех взломах, которые происходят, это проблема не технологическая, это просто всегда человеческий фактор. И я вот говорил недавно тоже в другом месте, что после 2020 года любое обращение в любую систему – это всегда двусторонний контракт. Организация должна думать о безопасности и заботиться о безопасности, ну и человек должен думать о безопасности и заботиться о безопасности. Просто потому, что человек всегда самое слабое звено в этой системе. И даже если технология суперзащищенная, на людей всегда могут там надавить, угрожать, похищать там, и так далее и тому подобное. Поэтому очень важно, что если люди отсылают куда-то данные, отсылают из каналов, которые предусматривают их возможное раскрытие, то есть там со своих реальных телеграммов, с персональными данными, со всеми остальными. Очень важно работать в этом направлении. И, кстати, медиа очень много про это писали. Ведь с 2020 года я каждый год вижу регулярно от медиа инструкции, как правильно оставаться на интернете. Да? Вопрос, а зачем нам нужны медиа? Да, вот как раз для того, чтобы люди лучше сами себя защищали, и в случае проблем хотя бы на одной стороне, вот в данном случае организация потеряла данные, а вторая сторона людей была защищена, потому что она тоже проходила. А там, где можно не собирать и не хранить персональные данные, лучше всегда так и делать, потому что мы не собираемся потом рекламу на этих людей свать, поэтому лучше их не пугать заранее.
Павел, а як ви оцінюєте здольності представників режиму? Чи навчилися вони за останні роки ось працювати у цій лічбовій галіні?
Це вже давно не аналоги режиму, який я напомнив. Вони дуже хороше лічили. Вони навчилися робити DDoS-атаки, вони навчилися робити пішингові сайти. Вони навчилися розсилати там всякі фейкові. Буквально вчора була фейкова розсилка на бізнесу в Баймапі від лиця Білорусі. Абсолютно пішингова фейкова розсилка. И многие люди попадаются, потому что, как я уже говорил, человек обычно всегда самое слабое звено. Всегда на людей направлено максимальное количество воздействий. И очень важно понимать, что дальше будет хуже, потому что у режима больше ресурсов, у режима появляется опыт, режим начинает учиться, какие методы работают, какие не работают. У них появляется доступ к искусственному интеллекту, который, опять же, там может генерировать всякие пропагандисты пропагандистские комментарии лучше любых ботаферм. То есть и это постоянное противостояние, в этом постоянном противостоянии нам нужно учиться жить.
Днями якраз у Парижі відбувся такий саміт про лічбовий світ, супра ці диктатури. Скажіть, як ви самі думаєте, чи може ось, скажімо, штучний інтелект перемогти як диктатуру?
Це інструмент, який просто інструмент. Тобто він може як допомагати диктатурі, так і мішати диктатурі. Тому це, як будь-які технології, може бути використано в обидві сторони. Тому що це цікаво, тому що ми зараз працюємо над окремим сайт-проєктом, який определяє в Ютубі коментарі пропагандистські наративи, особливо якщо вони теж написані іскусственним інтелектом. Ну, тобто, як би, це приклад того, як технології використовуються одразу в двох сторон. Тому я б просто відносився до цього як інструменту, який відкриває дійсно багато можливостей, як хороших, так і плохих.
А наскільки ефективно ці інструменти використовують демократичні сили Білорусі?
Це одна з задач, чому ми хочемо запустити технологічну платформу, щоб дати більш розширені кругові допомоги інструментів для взаємодії. Тобто, це ж, опять же, вопрос ресурс. Да? Ну, то есть, на білоруську опозицію тратиться дуже мало денег. І це потрібно осознавати і розуміти. І те, кто говорят, что на Беларусь тратят много, пусть посмотрят, сколько тратят на Молдову, где живут 2,5 жителей, да? 2,5 миллиона жителей. Насколько на белорусскую оппозицию, на демократические силы тратится очень мало денег, они всегда находятся в условиях очень ограниченного ресурса. По людям, по технологиям. Ну, то есть, чтобы нормально использовать современные технологии, у них в офисе должны сидеть айтишники, подписки на кучу там, различных клауд-сервисов, AI-сервисов и так далее. Это все стоит кучу денег. И поэтому у них этих денег нет. И, безусловно, поэтому это сложное противодействие, потому что когда у одной стороны денег много, а у второй денег мало, то какие-то вещи приходится делать на изобретательности, а не на ресурсе.
Вы сказали, что звичайные белорусы отходят от громадско-политической активности, потому что многие стомились. Скажите, а как ситуация выглядит с белорусскими айтишниками?
Я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что, безусловно, вот весь тот эмоциональное вовлечение людей в 2020 году, которое было, оно прошло. А после этого случилась вот эта, такая, я это называю, яма депрессии, в которой там все полежали, потому что слишком долго ничего не получалось, планов нет, что делать непонятно и прочее, прочее. Сейчас люди просто заняли очень прагматичную позицию. Они поддерживают те проекты, те инициативы, которые они там еще верят, или те, которые им интересны. Они следят за какими-то историями успеха, которые происходят. Там тот же самый наш налоговый проект. Сколько было скепсиса, когда мы его запускали, как только там собрался бюджет, появились первые проекты, следующий бюджет собрался в два раза больше, потому что люди увидели, о, что-то работает. Можно поучаствовать. Безусловно, людей, которые готовы участвовать, стало меньше, но они есть. Тот же Байсол, например, по-прежнему собирает нормальные деньги на свои сборы, что говорит о том, что аудитория готова поддерживать и готова помогать. Айтишники здесь просто часть этой аудитории, я бы ходил бы на идеал просто потому, что, мне кажется, это общий паттерн поведения здесь для всех.
Это был Павел Либер, белорусский айтишник. Мы говорили про проект «Новая Беларусь». А зараз переходим, власне, до той горячей темы, из якой я починаю наш эфир. Мы зараз, нарешті, можем про это сказать, поскольку мы працуем по поводу наивысшейших стандартов журналистики. І гэта навіна заключається у тым, што нам стало вядома, што журналіст Радыё Свабода Андрэй Кузнечык, вызвалены з турмы ў Беларусі, на дадзены момант ён знаходзіцца ў Літве. Пра гэта паведамляюць ужо амерыканскія структуры. Раней пра гэта паведаміла таксама Святлана Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале. Яна заявіла цудоўныя навіны. Сёння мы сустракаем на волі трох закладнікаў рэжыму, журналіста Андрэя Кузнечыка, актывістку Алены Маушук и громадянина США, имя якого покуль не раскрывается. Мне поведомили, пишет Тихановская, что все трое уже в безпеце у Вильни. Им допомагают представники американской амбассады, а Алену Маушук, представники офиса и кабинета, уже везут у безпечное место, где она отримая всю необходимую подтримку. Я вельми удячная президенту Трампу, дзярж-сакратару Рубе и дзярж-департаменту США за супольные намагания, которые сделали это махчимым, написала Тихановская. Давайте коротко нагадаем, махчима для тех, кто не ведает, кто таки журналист Радио Свобода Андрей Кузнечик.
Журналіста Радіо Свободи Андрія Кузнєчика випустили за ґрати. Його затримали 25 листопада 2021 року, коли він вийшов на велошпацер. Для під'їзду його чекала група силовиків. Андрія Кузнєчика осудили на 6 років колонії, нібито за створення екстремістського формування або уділу у їм. Закритий процес провели за кілька годин. Своєї вини Андрій Кузнєчик не признав. Присуд виніс суддя Ігор Шведов. Большую частку терміну Андрія тримали у Новополоцькій поправчій колонії номер 1. Опошні кілька місяців він провів у Менським слідчим ізоляторі КДБ.
Я так само нагадаю, що на нашому сайті Свобода.орг уже так само є про це повідомлення. Ми посилаємося на Державний департамент Злучених Штатів. 47-годовий наш колега Андрій Кузнєчик, який провів за кратами більш за 3 роки, поводле політично мотивованого присуду, сьогодні прибув у Вільню, де його зустрікали жінка Олеся, так само діти, 5-годовий Матвій і 11-годовая Яніна. Так само президент і генеральний директор Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Стівен Капус прокоментував визволення Андрія Кузнєчика. Я зацитую коротко це повідомлення. «Гети радосний день для Андрея, ягоної жонки і їх двоїх малих дзяцей. Після більш чим 3 годов розлуки гетая сям'я разом, дякуючи президенту Трампу. Ми так само удячні державному секретару Рубіо і ягоної команді, і литовському ураду за підтримку. Ми заховуємо надію, що наш журналіст Ігор Лосик так само буде визволений і сподіваємося на далейше лідерство і керівництво адміністрації Трампа», заявив президент і генеральний директор Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Стівен Капус. До речі, дорадця Світлана Тихановська, яку я цитував моментом раніше, Франа Квячорка, опублікував у своїх соцсетках відео з автомобіля, у яким знаходилася інша визволена з білоруської тюрми Олена Маушук. Давайте зараз поглядим гэтае каротеньке відео.
Мы только что выехали из американского посольства, откуда забрали Олену Маушук. Олена Маушук была осуждена на 6 годов, несправедливо, политвязня. Она зараз на свободе, и мы везем ее в обеспеченное место. Сегодня были вызволены 3 человек. Один американский гражданин, журналист и Олена. И мы надеемся, что все, обовязково все политвязни окажутся на свободе.
Это был Франа Квячорка. Я додам, что Олена Маушук была затримана у ночи 10 жнивня 2020 года у Пинску у межах криминальной справы об массовых беспорядках. Со слов милицианта, у женщины небыто спалка и замахвалась на супрацовников милиции, говорка шла про АМАП. И обвинователи в уделе у массовых беспорядках. Олену Маушук осудили до 6 годов колонии агульного режиму. У 2020 годзе, як ўжо гаварыў таксама прэзідэнт Стывен Капус, асудзілі і іншага журналіста Радіо Свабода Ігара Лосіка. Яго затрымалі ў Баранавічах і таксама прысудзілі да турэмнага зняволення. Пра яго мы не маем ніякай інфармацыі. Затрыманне ў Баранавічах адбылося 25 чэрвня 2020 году. Лосіка абвінавацілі паводле 342 артыкула крымінальнага кодэксу, то бок арганізацыя масавых беспарадкаў і ўдзелу іх. А пазней дадалі яшчэ паводле 2 артыкулаў 293 і 130. На знак пратэсту журналіст абвяшчаў бестерміновую галадоўку. 17 ліпня 2023 году затрымалі журналіста, былога журналіста Радіо Свабода Ігара Карнея. Яму прысудзілі 3 гады зняволення і грашовы штраф у памеры 20 тысяч рублёў. 13 снежня 2024 года Ігара Карнея пакаралі яшчэ 10 месяцамі зняволення. Новы суд адбываўся ў Шклове. Карнея абвінавацілі паводле 411 артыкулу, гэта злосны непадпарадкаванне патрабаваннем адміністрацыі папраўчай установы. Яшчэ ў беларускай турме знаходзіцца грамадзянін ЗША Юрай Зянковіч, пра яго лёс таксама мы не ведаем нічога. Беларускі палітык, амерыканскі юрыст разам з іншымі фігурантамі справы, так званай справы змоўцаў, яго затрымалі ў красавіку 21 года. Пасля гэтага КДБ і ФСБ заявілі, што нібыта перадухілілі замах на Лукашэнку і ягоных сыноў, таксама што раскрылі дзяржаўны пераварот. Зянковіч адзін з 5 абвінавачаных у гэтай справе, хто заключыў дамову са следствам. Ён цалкам прызнаў сваю віну і не адмаўляў, што быў арганізатарам змовы. Таксама ён папрасіў прабачэння ў саўдзельнікаў. У верасні 22 года Юрыю прысудзілі 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Праз 3 месяцы палітвязня судзілі ўжо ў новай крымінальнай справе. Тады Зінковича обвинуватели у образе представника УЛАДы. Подставою стали образливые комментарии у телеграм-канале, признанным экстремистским. У снежні 22-го году суд Мядзіла дадаў яму яшчэ паўгода зняволення. А зараз таксама вельмі важна нагадаць кантэкст, на фоне якога адбылося вызваленне і Алены Маўшук, і Андрэя Кузнечыка, і іншага грамадзяніна, дакладней, проста грамадзяніна США, імя якога пакуль не паведамляецца, 11 лютага. То бок учора Расія вызваліла амерыканскага зняволенага настаўніка Марка Фогеля па абмене. Американский гражданин позднее уже прибыл у Вашингтон, там его сустрел президент Трамп. Нагадаю, что Фогель отбывал 14-годовый термин зняволення в России по обвинувачению у заховані марихуаны. Поводле поведомления пресс-службы суда, он цалком признал вину. Фогель рассказывал, что уживал марихуану поводле медицинских показаний после операции на хребетнику. Это подтверждается записом у его медицинской книзе. Паводле Фогеля, ён не ведаў пра існую ў Расіі забарону на медыцынскую марыхуану. У заяве Белага дома улады США называюць вызваленне іх грамадзяніна праявай добрай волі з боку Расіі і добрым знакам на шляху да завяршэння вайны ва Ўкраіне. Як паведамляе Reuters, США абменьваюць Марка Фогеля на расейца Александра Вінніка. Вінік – это былы аператар платформы па продажы біткоінаў. У ліпені 17-го года яго арыштавалі ў Грэцыі на запыт США. Амерыканскія ўлады абвінавачвалі расейца ў адмыванні не менш за 4 мільярды даляраў праз біржу криптовалют, якой ўжо, дарэчы, не існуе. У жнівні 22-го года Вінніка з Грэцыі, дзе ён падаваў запыт на палітычны прытулак, перадалі у Злучаныя Штаты Амерыкі. Давайте зараз паглядзім той момант, калі адбылася сустрэча вызваленага амерыканскага грамадзяніна ў Белым доме, дзе яго прыняў Дональд Трамп.
Could you speak directly to President Putin about
Well, I don't want to say that. I just want to say that I appreciate very much what they did in letting Mark go home. I think there's goodwill in terms of the war. You know, 1.5 million soldiers, young people have been killed.
I've met many of them.
Yeah, and it's a terrible thing going on, so we want to get that done. I think this could be the very important element. It could be a big, important part of getting the war over with Ukraine. And we appreciate President Putin's what he did. He was able to pull it off for you, right? He was able to pull it off. We think, and you're here, and you're here, so it was great. We'll tell you a little bit more about it tomorrow, but I think we've made great progress on the war also. Getting the war, I want to get the war ended. That war should not have been. It would have never happened if I was president. It would not have happened. And it did happen. And now you have all blown up cities and dead people. So many dead people. Should have never, ever happened. And just this evening, it's a very important evening for ending that war. And I think they all want to see it ended.
Гэта быў прэзідэнт Трамп і амерыканскі грамадзянін Фогель, які быў вызвалены з расійскай турмы. Дарэчы, гэта было відэа нашых калегаў з «Голасу Амерыкі». На пытанне журналістаў, што атрымала ўзамен Расія, прэзідэнт Трамп адказаў, што няшмат. Ён таксама даў зразумець, што чакаецца вызваленне яшчэ аднаго амерыканца 12 лютага. Трамп не стаў удакладняць, хто будзе вызвалены. І нават не пацвердзіў, што гэта будзе той, хто ў цяперашні час знаходзіцца пад вартай у Расіі. Ён сказаў, што гэты чалавек вельмі асаблівы і знаёмы сродкам масавай інфармацыі. Гэта пакуль што ўсе навіны, якія мы можам вам расказваць пра вызваленага журналіста Рады Свабоды Андрэя Кузнечыка, таксама Алену Маўшук. Сачыце за абнаўленнямі на нашым сайце. Я ўжо ведаю, мне падказвае рэжысёр, што неўзабаве ў нашых сацыяльных сетках з'явіцца фотаздымкі, як Андрэй сустрэўся са сваімі дзецьмі, са сваёй жонкай у Вільні, а таксама кароткае відэа, на якім бачны Андрэй і першыя словы, якія ён прамовіў на свабодзе, праўда, не ў Беларусі, а ў Вільні. Будзьце спадарства разам з намі, я нагадаю, што вы глядзелі «Пік свабоды», у празе для вас працаваў Дзмітрый Гурневіч. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.